2016 года, и мы уже подбираемся к десяткам этого отечественного кинематографа. В этом году целиком год, а не полгода, как обычно. У нас цикл посвящен ученикам Михаила Ильича Рома. И сегодня вечер, посвященный Резуэ Садзе, который проведут традиционно, для тех, кто ходит на нашу программу постоянно, сокураторы этого цикла Наум Хичклейман и Артем Сотин. И мы так договорились, что сегодня первое слово возьмет Артем. Правильно?
Да, спасибо. Да, ну я просто такие более как раз вещи напомнить биографические, фотографические, потому что мы второй раз смотрим выпускников мастерской набора 58-го выпуска 63-го года. Это вторая вещь, смотря как считать мастерская Рома. Дело в том, что первую мастерскую, напомню, не с самого начала вел, а после того, как сталинские годы выгнали из ГИКа за безродный космополитизм и прочие такие обвинения, за формализм выгнали Сергея Юткевича, он доводил набранную Юткевича в мастерскую, из которой, в общем-то, в большей степени его учеником был Борхан Григорий Чухрай, как-то в большей степени у них контакт наладился. И вот именно с фильма Чухрая мы начали такую галерею учеников. И в общем-то, дальше вот как раз была знаменитая мастерская 54-59 годов, где учились Тарковский, Шуршин, Мента и другие. И сейчас мы второй раз смотрим мастерскую набора 58-го, выпуска 63-го года, которая застала предыдущую, год они учились вместе. И как раз Андрей Сергеевич, наверное, в прошлый раз говорил про это, но в то же время он обратил внимание, что, конечно, все-таки это были какие-то только отдельные личные связи, нельзя сказать, что это как-то отражалось на учебном процессе. И Резуэ Садзе, в общем-то, очень любопытная фигура, о которой как-то не так много говорят, в общем-то, как она того заслуживает. И, в общем-то, в него, можно сказать, действительно два таких достаточно разных периода, потому что он начинал сначала в Ленинграде, и, в общем-то, на Ленфильме, на крупной студии общесоюзной начать было, в каком смысле, даже сложнее, чем если бы он начинал на какой-то небольшой, на республиканской студии. Но вот так сложилось, что ему удалось дебютировать на Ленфильме. Как раз мы будем смотреть сегодня его дебютный фильм «Фро». И это, конечно, уникальная картина тем, что это первая полноценная, первая большая экранизация Платонова, если не считать те случаи, когда так или иначе платоновский сюжет после нескольких трансформаций доходил на экран, до экрана при жизни Платонова. Я имею в виду, что в частности он писал сценарий до своей повести «Песчаной учительницы» и в сильно адаптированном, измененном виде ее отголоски слышали, например, в фильме «Айна» 1931 года, который по своему фонде как-то вот очень интересно по частям находят по части в десятилетие. И его несколько раз показывали. Это, конечно, любопытно, что есть отчасти прижизненный Платонов, но «Фро» — это действительно первая экранизация настоящая. И, ну, в общем-то, платоновская проза, неоднократно все говорят, что она практически не экранизируема, но тем, в общем-то, любопытнее, что первый фильм при всех издержках, связанных с таким первым опытом, в общем-то, по крайней мере, любопытен и как такая вот смелая проба. И Садзе далее работал на Ленфильме, в общем-то, вполне в рамках именно ленинградской традиции. Его фильм «Четыре страницы одной молодой жизни» в конце 60-х в каком-то смысле встраивается в такое любопытное явление. В общем-то, в конце 60-х есть энное количество фильмов, преимущественно на Ленфильме, как раз снятых, про которые говорят, что вот это такое несколько странное, необычное кино, которое вроде бы кажется бытовым наблюдением, такой бытовой киноповестью, как тогда говорили, но интонационно какой-то такой лирической, немного печальной ноткой выделяется с какими-то иногда длиннотами, и поэтому вроде бы это некоторое отклонение такое, но оно было синхронно сразу в нескольких фильмах. Можно сказать, что это такое течение было небольшое на этом фильме, которое, куда относятся фильм Виктора Соколова «День солнца и дождя», фильм Игоря Масленникова и составной новеллы Ильи Авербаха «Личная жизнь Кузяева Валентина», и вот «Четыре страницы одной молодой жизни», в общем-то, именно Тоси Садзе, в общем-то, стал таким авторским режиссером, автором Ленфильма, вот той знаменитой ленфильмовской школы, которая в 70-е годы особенно заявит о себе в фильмах Асанова, Авербаха, Германа и так далее. И в начале 70-х, при этом, как ни странно, у Садзе были картины чуть более, не то что проходные, но, по крайней мере, он так ярко о себе не заявлял. Фильм «Секундомер» в начале 70-х, в общем-то, достойная картина, но картина, опять же, как-то не столь громко. А в середине 70-х он переезжает в Грузию. И, в общем-то, на грузинской почве, на его родной, уже формируется другой феномен. И любопытно, что переходным был фильм «Любовь с первого взгляда» 75-го года, который снимал, был совместным производством Ленфильма и студии «Грузия-фильм». В общем-то, эта картина уже показывает вот такую, именно скорее, ну, такую национальную среду, где многое строится на разнообразии поведений, на разных типах героев, из которых, в общем-то, вычленены главные герои, но есть очень много персонажей, которые не относятся вообще к фабуле, которые являются такими дополнительными акцентами, и они очень сложны, надо сказать, в жанровом смысле, сложны не для восприятия, воспринимать-то легко, но сложно анализировать, поскольку здесь есть и трагикомические черты, и мелодраматические, и драматические, есть отчасти даже социальная некоторая вроде бы критика, а с другой стороны есть абсолютный. И со стилистической точки зрения очень сложно, потому что есть и фарсовые сцены, есть сцены, наоборот, жизнеподобные, и все это переваривается вот в такой этот огромный голдящий грузинский двор «Любить с первого взгляда», в фильме, который, кстати, фактически не вышел на экран, он получил разрешительное удостоверение, но вышел на экран уже в перестройку, в восстановленном автором, расширенном несколько виде. И далее, в конце 70-х, начале 80-х, он снимает еще целый ряд таких фильмов притч в каком-то смысле, которые, опять же, вот и притчи здесь вообще очень сложно с определениями, поэтому, я думаю, мы больше поговорим после фильма, потому что эти явления сложно как-то конкретизировать. И вот он в начале 80-х снимает два фильма, построенные, в общем-то, по сходному принципу. Для телевидения он снимает фильм «Мельница на краю города» в 81-м году, а для кинопроката в 85-м снимает фильм «Нейлоновая елка», который мы сегодня будем смотреть. Мы как раз, в общем-то, они в каком-то смысле не то чтобы взаимозаменимые, но они каждый интересен, но они похожи по структуре. И мы как раз, в общем-то, думали, какой из двух этих фильмов показать. И, ну, все решило просто административно.
И решили оба.
А?
И решили оба.
Нет, про «Мельницу» я. «Мельницу» или «Нейлоновую елку», и мы выбрали «Нейлоновую елку» просто по той простой причине, что это все-таки фильм как раз рассчитанный на большой экран, а «Мельница» была рассчитана на телевизионный. Тем более «Мельница» не слишком хорошего качества, но все-таки доступна в сети, и желающие могут ее посмотреть. А «Нейлоновая елка», которую мы будем смотреть сегодня, на видео доступна совсем плохого качества, и только с оригинальной грузинской фонограммой, что, конечно, для знающих грузинский язык гораздо лучше, но для незнающих грузинский язык, в общем, сильно затрудняет просмотр разговорного фильма. К нему был сделан самодельный любительский перевод даже в интернете, поскольку старый перевод недоступен на видео. И, ну, его слушать, честно говоря, тяжело. А мы будем смотреть с чтением фильм так, как хотел его Исадзе для русскоязычного зрителя представить, с чтением перевода актером Зиновием Кертом. Собственно, Зиновий Герт читал перевод с грузинского в нескольких фильмах Исадзе, тоже «Любви с первого взгляда» и так далее. Но вот у этих фильмов своя особая специфика и место в грузинском кино, о котором нам Михайлович расскажет.
Спасибо. Добрый вечер. Еще раз. Я хотел бы рассказать немножко про Исадзе как личность, потому что замечательный человек, очень талантливый. Он не так давно умер в возрасте 85 лет, 2 года назад. И начинал он как инженер. Но у этого человека такой букет талантов, что он мог бы стать художником. А он стал художником, собственно, его несколько выставок профессиональных было в разных странах мира, не только в Грузии. Он замечательно рисовал. Он был великолепным актером. Вы его, может быть, знаете по фильму «Покаяние». Вообще, в очень многих фильмах он играл маленький эпизод эпизодические роли, но великолепно играл. Этим объясняется, почему он так замечательно работает с актером. У него каждая картина отмечена какими-то актерскими шедеврами. Кроме того, этот человек необычайно изобразительно мыслящий в кино. Это отнюдь не только режиссер для актеров, он понимает, что такое кадр. И во втором фильме «Нейлоновой елки» у него был великий соавтор. Это оператор Леван Паташвили, которого вы, наверное, слышали это имя. Во всяком случае, я могу назвать фильмы, которые он снимал в Грузии. Там, например, фильмы «Буладзе» он снимал ранее. Он снимал «До свидания, мальчики, Карик», он снимал «Сибириаду» с Кончаловским, он снимал «Романсы влюбленных», да, с Кончаловским. То есть у него «Бег алого и нового», монументальная картина необыкновенного изобразительного достоинства. Я могу сказать, что это один из самых крупных операторов не только нашего бывшего советского кино, ну, грузинского, естественно, но и мирового кино. Его признали, что называется, во всех странах, где есть кинематограф. Поэтому то, что вы сегодня увидите, абсолютно необычное содружество двух необыкновенно одаренных людей. И здесь неожиданно Паташвили, не похожий на свои монументальные картины, ничего подобного. В одном автобусе он будет снимать, импровизируя огромную массовку, плотно набитую. И когда с ним познакомился Крис Маркер, он спросил, а как вам удалось вообще там снимать в этой толпе? Потому что там поместиться с камерой в реальном автобусе, набитом людьми, актерами, конечно, но это актеры, играющие как бы типажей, было почти невозможно. И я потом немножко скажу, что он делал. А как он ответил, ну это действительно человек, который необыкновенно менял свою манеру. И вот в частности Сысадзе, он нашел себя по-другому. Вот как раз Мельница на окраине города, я видел в Тбилиси на большом экране, я не согласен с Артемом, что это нам для маленького экрана, я видел его на большом.
Это не мое мнение, этот фильм снимался по заказу Гостелерадио СССР.
Ну да, он снимался, но на большом экране он замечательно выглядит, что он там придумал.
На большом экране его, кроме вас, практически никто и не видел.
Ну да, вот я счастливчик, потому что я бывал в Грузии довольно часто и очень дружил. И дружу с Иваном, он, слава богу, жив, ему 95, по-моему, уже лет. Он живет в Москве, кстати говоря. Вот, Ливан сделал там такую вещь. Значит, это картина о том, как на окраине города есть единственная мельница, которая правильно может перемолоть кукурузные зерна. А для того, чтобы сделать хорошую, вот то, что мы называем мамалыгой, она иначе называется по-грузински, должна быть очень хорошая помола. И вот к этой мельницы стекаются люди с разных концов города для того, чтобы перемолоть свою муку, а пока они ждут или пока перемалывается все это, они между собой разговаривают. И смысл в том, что это люди из разных регионов Грузии, о чем я тоже еще немножко позже скажу, они говорят с разными говорами, разными акцентами, даже диалектами. И что сделал Ливан Паташвили? Он взял дощечки, обыкновенные дощечки, найденные во дворе, покрасил их в яркий цвет, красный, желтый, синий, зеленый, и поставил перед объективом. Это имеет никакого отношения к действию. Но вдруг кадр разомкнулся, тут стала глубина возникла, и возник такой праздничный цвет на переднем плане, который эти наши человеческие страсти вдруг остранил. И оказалось вдруг, что есть какая-то красота, которую мы не замечаем. Эти люди, конечно, не знают, что стоит перед объективом, там, в кадре. Но Ливан Паташвили играет на нашем восприятии. Он создает как бы двуслойное изображение. И, естественно, что художник Резо Эсадзе это не только принял, он обыграл в том, как построены действия. Поэтому мне немножко жалко, что мы не можем показать на большом экране эту картину. Но в этом фильме вы еще увидите, какие он делает потрясающие панорамы. Он признавался, что когда он краем глаза видел, что какой-то человек берет яблоко и начинает есть, в массовке он видит, что снимают в другую сторону. Значит, массовочник достал яблоко и начал есть. Иван тут же повернулся и начал снимать его. Там продолжается монолог, заученный для роли, а он снимает совершенно другой действие. И это вдруг создало абсолютно непосредственное ощущение жизни. Но вот и в том, и в другом случае, в фильме, который вы сегодня смотрите, «Неволовая елка», все говорят на разных диалектах Грузии. Но тут я должен сказать главную вещь, почему они невозможны на другом языке. Как бы замечательно Герт не читал бы закадровый текст, как бы точно не передавалось содержание, там, словесное содержание, но они все говорят на разных диалектах грузинского языка, и только грузины понимают, про что здесь речь. Речь идет о единстве страны и о ее регионах, которые современные цивилизации нивелируют. Мы знаем, что произошло в России, когда у нас телевидение зачистило фактически все диалекты. Это еще радио начало, когда нам в качестве образца давали, там, как Ольга Высоцкая говорит по-русски, это был норматив, да? И исчезло волжское оконье или северное оконье, другое немножко, исчезла напевная южная речь, исчезли цоканье в Пскове. Русский язык необыкновенно богат на диалекты и на говоры. Вот это все сейчас почти потеряно, это огромное. Я еще помню, когда я приехал в Псков, они говорили, ну, цо, Вот это слово «цо» меня потрясло, потому что это был говор очень давний и очень колоритный. В Грузии, как мы знаем, разные регионы, есть Кахетия, есть Сванетия, есть вот Гурия, откуда родом, кстати, Садзе, это недалеко от Аджари, возле Батуми. То есть фактически Грузия хочет сохранить свои регионы и говоры эти все, все эти диалекты, даже в Италии. Вы знаете, что в Италии говорят на множестве диалектов, иногда не очень понимают даже друг друга итальянцы. И это огромное богатство Италии рядом с флорентийским говором, который там Данте вел в качестве образца, все остальные пытаются противодействовать вот этому нивелирующему флорентийскому диалекту, потому что это поэзия, например. Вот Пазолини, который писал поэзию на своем диалекте Фриули, он не звучит на литературном, так называемом, итальянском языке. И что делает Исадзе? Исадзе свои фильмы, грузинские фильмы, снимает все время сначала на определенном диалекте, а потом смешивая их вместе. Если хотите, это коллективный портрет Грузии, который ищет свое единство, и не поддается нивелированию в этом единстве. Вот это центральная тема поздних фильмов Исадзе. Я помню, как наш грузин, у нас вообще была замечательная команда грузин, начиная с Довженковского курса, были более ранее, но я их просто не застал в Авгите, а застал еще довженковцы. Вот там были вот на этом Довженковском курсе Атар Еселяне, Георгий Шингелая, потом Бадур Цуладзе, Толстяк, которого мы знаем как актера, он был режиссером. То есть фактически на каждом почти курсе были грузины, потому что грузины были обеспокоены своей кинематографией, они давали на путевки, за ними резервировали во веки места, и слава богу, что инженер Садзе смог пробиться в Авгик. Так вот, они потрясающе, когда кто-нибудь привозил вино из Грузии, они собирали чужеземных ребят и угощали этим вином, и потрясающе пели. И я сказал однажды Атару Еселяне, как здорово, это грузины, как они спелись все, и как они вместе себя чувствуют единством. Мама сказала, если бы они так чувствовали себя дома. Это за границей они единство. А дома они все время цапаются и вот смеются, что вот гурийцы они все упрямые, а менгрельцы они все хитрые. Вы знаете, такие предубеждения, которые, к сожалению, есть в каждой стране. Вот эта проблема сохранения регионального своеобразия и единства культуры страны была вынесена плоть фильмов Розо Исадзе, который, я думаю, сделал очень многое для того, чтобы, сохранив вот это своеобразие, тем не менее грузины себя чувствовали некой единой нацией, культурной нацией. Да? Мне очень жаль, конечно, что он поставил гораздо меньше, чем он мог бы поставить. Некоторые говорят, что у него был довольно трудный характер. Он был упрям, он не шел ни на какие компромиссы, он там делал какие-то невероятные эскапады в сторону начальства, его наказывали за это. Но это совершенно не важно. Вы знаете, дело даже не в количестве фильмов, хотя, конечно, было бы хорошо, если бы он поставил больше. Дело в том, что он оставил свой след не только в грузинской культуре. Он является частью советского кино, а это понятие, в общем, осталось культурно, и мы не должны его не стесняться, не подменять каким-то другим сейчас. Почему-то старается избегать все, что избегать греческой, древнегреческой там, или римской, древнеримской, латинской культуры. Это абсолютно единое, хотя очень многообразное и противоречивое явление. И у Розо Исадзе есть свое место вот в этой большой мозаике. И второе, что я хочу сказать, он один из немногих в этом поколении, кто подхватил традицию 20-х годов, потому что наше кино в мире было знаменито тем, что создается коллективный портрет. Не судьба отдельной личности, что было характерно для мелодрам. Американцы тоже, конечно, делали рождение нации, не знаю, Гриффитовскую, да, эпопею. Но, тем не менее, вот этот коллективный портрет, где равноправны все действующие лица, где фактически на передний план кто-то выходит, потом опять уходит, и создается некое такое массовое действие, это наши 20-е годы этим были славны. Потом это было придавлено. Придавлено в 30-е годы, когда выдвинулась фигура вождя или руководителя, а все остальные были как бы исполнителями. И вот для меня чрезвычайно существенно, что в камерном жанре, не историческом, не батальном, эту традицию подхватил Розо Исадзе. Вот мы сейчас с вами будем смотреть два фильма очень разных. Первый камерный, второй, казалось бы, то в одном автобусе действие происходит, он так и начало на станции, а потом весь фильм идет в одном пространстве. Это было очень популярно, кстати, одно время. Мы вчера говорили в прошлый раз об этом. И это особое испытание для режиссера так разработать, чтобы без перемены места действия, без игры декорации, натуры и так далее, создать определенный интерес и напряжение в зале. Мне кажется, что Эсадзе за это удалось. Мы теперь можем, наверное, смотреть.
Спасибо. Спасибо, Новохич. Спасибо, Артем. Мы смотрим фильмы без перерывов, 30-метровых копий. Хочу поблагодарить нашего постоянного партнера Москино за предоставление копий этих фильмов и Госфильмофонд России за предоставление прав на показ ленинградского фильма, а семью и наследников Резо Эсадзе за любезное разрешение показать фильм, на другие фильмы. Ну и после того, как фильмы закончатся, мы поговорим с другом и с вами. Спасибо, что вы пришли сегодня. Приятного просмотра.